Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», телефон прямого эфира 7373948, код 495. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах и вместе с вами обсуждаем главные темы этого дня.
В движении.
В городе довольно существенные пробки. Пятничная история, но такая какая-то не до конца пятничная, потому что 6 баллов прямо сейчас, 2 часа 7-бальных пробок нам обещают на 5 и на 6 вечера, и на 7 вечера тоже 6-бальные пробки обещают. То есть получается, что пятничный час пик продлится сегодня 4 часа, а может даже больше. Довольно много бордового цвета. Обращаем внимание на главные проблемы. Внутреннее третье кольцо от Сити через Беговую до проспекта Мира. И северо-восточная Хорда от Ботанического сада в сторону Ростокина и даже чуть дальше. То ли там дорожно-транспортное происшествие, нет, я вижу вот знак, скорее, дорожных работ, но как бы то ни было, судя по всему, это главные проблемы, которые видны сейчас на карте московских пробок. В целом в городе 6-бальные пробки, дальше в 5 и в 6 вечера 2 часа пробок в 7 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Володин сообщил об обсуждении в Государственной Думе периода охлаждения при покупке недвижимости. Депутаты говорят о возможности такого охлаждения в течение 7 дней. Параллельно приходят сообщения о том, что предлагаются какие-то новые механизмы защиты продавцов квартир от аферистов. Продавцов или покупателей? В общем, с этим будем разбираться. Первая тема. Вторая. В России могут запретить входящие вызовы с иностранных телефонных номеров. На уровне правительства говорят о планах таким образом расширить практику с самозапретами. То есть в данном случае люди будут сами запрещать себе возможность принимать входящие вызовы с иностранных номеров. Насколько далеко можно зайти по дороге распространения самозапретов? Вторая тема, минут через 10 обсуждать будем. Теперь срочное сообщение. Суд продлил арест обвиняемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, пишет в эти минуты агентство ТАСС. Тут же самолет рейса Иркутск-Москва сел в Перми из-за индикации повышенного расхода топлива. Теперь лента агентства РИА Новости. Здесь, соответственно, третий обвиняемый в поджоге дома премьер-министра Британии не признал вину в суде, пишет агентство РИА Новости. Ну и вот еще. Подмосковный суд возвратил по принадлежности квартиру Ларисы Долиной.
Поток. Успеем сказать главное.
Телефон прямого эфира 7373948, код 495. Для смс-сообщений номер +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вот Сергей 881 только что, судя по всему, к боту как раз и обратился. Мы видим это сообщение. Первая тема для обсуждения. Пытаются разобраться с ситуацией вокруг покупки вторичной недвижимости. В телеграм-канале спикера Государственной Думы Вячеслава Володина появилось сообщение о том, что в последнее время депутатам поступает много обращений граждан, которые связаны с мошенничеством на вторичном рынке недвижимости. Люди, говорит, жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам, чаще всего ссылаясь на то, что в момент сделки был под воздействием мошенников. А вот депутаты в данном случае говорят о том, что мог бы в некотором смысле помочь в период охлаждения при покупке недвижимости, когда деньги можно получить не сразу, а, к примеру, через 7 дней. Параллельно «Коммерсант» сегодня пишет о том, что юристы предлагают создать некий фонд защиты продавцов от мошенничества с жильем. Участники рынка вторичного жилья предлагают новые меры для борьбы с ростом мошенничества. Там предлагается изменить порядок сделок купли-продажи, чтобы защитить продавцов от действий аферистов. Пострадавшим можно выплачивать компенсации или жилье предоставлять на право пользования по аналогии с механизмами агентства государства по страхованию вкладов или, к примеру, Федерального фонда по защите прав обманутых дольщиков. То есть тогда получается, что продавец не свою квартиру обратно получает, а квартиру из соответствующего фонда. В общем, непонятно. Дмитрий Ракута, ипотечный брокер и эксперт по недвижимости, он присоединяется к нам по телефону. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и так, давайте начнем по разделениям. С вашей точки зрения, во-первых, насколько эффективны предложения депутатов насчет периода охлаждения?
Ну, будем, наверное, объективны. Период 7 дней охлаждения, когда по факту мошенники ведут свою жертву, начиная там от 3 месяцев, полугода, год. И подождать 7 дней, пока произойдет вот этот самый период охлаждения, и, соответственно, дальше совершить противоправные действия, ну, их это точно не остановит. То есть очевидно, что период охлаждения здесь явно не будет работать, особенно если человек находится под влиянием мошенников.
Тогда вторая история, о которой пишет «Коммерсант», история с попыткой придумать вот этот самый фонд, который бы работал примерно в аналогии с агентством по страхованию вкладов. Как думаете, это может быть эффективным?
Вторичный рынок, на самом деле, это своего рода отдельная история. То есть, конечно, в новостройках это может работать, но на вторичном рынке, во-первых, кто этот фонд будет пополнять? Самый главный вопрос. За счет чего он будет пополняться и какие необходимы будут действия предпринять продавцам, покупателям, чтобы быть включенным в этот фонд? То есть, ну, такое предложение, наверное, как бы рассмотреть его, можно о нем поговорить, но вопрос, кто это все будет финансировать, особенно на вторичном рынке, когда условия сам ставит продавец по ценам, по продажам и так далее. То есть это самостоятельный рынок полностью. Ну, это, наверное, такая история менее, вообще не реализуемая.
Вообще, с вашей точки зрения, вот тут слушатели пишут про открытый ящик Пандоры, с вашей точки зрения, у этой ситуации есть какое-то более-менее понятное решение сейчас?
Согласен со слушателями, здесь, очевидно, открылся ящик Пандоры, и мы все прекрасно понимаем, почему это произошло. После случая с квартирой Ларисы Долиной у нас Верховный суд принял решение, что продавец пострадал. И сейчас, соответственно, все мошеннические схемы, которые происходят по подобной схеме, суды встают на сторону продавца. Для того, чтобы это исключить, должны, наверное, вернуться к статье «Добросовестный покупатель». И здесь продавцы должны нести ответственность за свои действия.
А сейчас, подождите, секунду, вы говорите, должны вернуться к статье о добросовестном приобретателе. А что, ее отменили?
Ну, по тем решениям суда, которые мы сейчас видим, что покупатели у нас теряют и денежные средства, и квартиру, то добросовестный покупатель сейчас не работает. При этом человек все сделал правильно, деньги были там через банк, расчеты были полностью прозрачны, необходимые процедуры были соблюдены. Но, тем не менее, суды повально встают на сторону продавца, и покупатель остается ни с чем. К сожалению, вот такая практика. Здесь полностью нужно менять судебную систему, судебную практику, тогда это будет работать. Пока у нас продавец не несет материальной ответственности, соответственно, ну, так оно и будет происходить.
А как такое может быть, что расторгается сделка, в которой участвовали две стороны, и только одна из сторон выполняет свои обязательства по этой сделке?
Ну, здесь все на самом деле проще. Суд считает, что продавец был под влиянием мошенников, поэтому объект недвижимости ему необходимо вернуть. А продавец денежные средства, которые получил у покупателя, уже передал там кому-то, курьерам. Но,
разве решение о возвращении, вот в данном случае объекта недвижимости, не означает возвращение и денег, которые были за него заплачены?
Вот сейчас нет. А если законодательно у нас будет обязанность продавца сначала вернуть денежные средства, а потом уже объект недвижимости может перейти обратно в собственность продавца, тогда, конечно, случаев, наверное, станет у нас меньше.
С вашей точки зрения, как это скажется на рынке вторичного жилья?
Ну, однозначно сейчас рынок вторичного жилья трясет, потому что все читают новости, все понимают, какие риски покупатель несет, и до тех пор, пока ситуация законодательно не поменяется, естественно, покупатели будут крайне осторожными. То есть сделки там, где, например, возрастной покупатель, я думаю, что будут сейчас обходить стороной, либо привлекать там дополнительные проверки, дополнительных специалистов, чтобы максимально защитить. Но тут надо понимать, что бы мы ни делали, каких бы специалистов, нотариусов, юристов не привлекали, к сожалению, суд встает пока что на сторону продавца.
С вашей точки зрения, вот насколько уместен вопрос Сергея? 881 пишет, а что означает находиться под влиянием мошенников? Насколько с этим можно разобраться с точки зрения законодательства сейчас?
Ну, законодательство сейчас у нас говорит о том, что если продавца ввели в заблуждение, и он находился под воздействием мошенников, то, соответственно, он не отдавал отчета своим действиям. Хотя и сделки были через банк, и вот, кстати, тоже хочу отметить частый миф, который ходит на рынке недвижимости, когда если покупатель покупает квартиру через ипотеку, почему-то считают, что в этом случае квартира никуда не исчезнет. Банк проверяет, и банк должен нести ответственность за это. Ну вот сейчас мы видим, что это не так. В договорах купли-продажи у нас есть и кредитный договор. Вот по кредитному договору покупатель обязан вернуть денежные средства, независимо от того, что произошло, потерял он объект недвижимости или нет.
Поэтому... Вот опять, значит, у нас уже появляется четвертая сторона, и получается, что только одна из сторон, в данном случае физическое лицо под названием покупатель квартиры, страдает. Видите, и банк, получается, продолжает с него требовать деньги.
Да, да, потому что у нас в сделках два договора, кредитный договор и договор купли-продажи. Вот очень частое заблуждение было, что банк несет ответственность. К сожалению, нет. Подписывая кредитный договор, мы обязаны в любом случае вернуть денежные средства банку, независимо у нас, что
так, происходит. Давид спрашивает, а почему риэлторы не несут ответственность за подобные сделки?
Хороший вопрос. Здесь нужно также менять законодательство с точки зрения тех лиц, которые сопровождают сделку. Они должны быть полностью там сертифицированы, стоять в реестре, застрахованы и так далее. Сейчас специалисты, которые работают по подобному регламенту, это добровольная история. То есть, ну, по факту специалистов тоже нужно, конечно, регулировать.
Борис 870-й не понимает, почему в данном случае не вменяют недонесение о совершаемом преступлении при совершении сделки.
Ну, мы можем рассуждать, почему так происходит. Мы же там купили через банк, мы все сделали, мы там, допустим, даже сделку оформили через нотариуса, и все сделали правильно. Но есть, понимаете, как есть практика, и та, которая практика судебная сейчас есть, она, к сожалению, не на стороне покупателей. То есть, что сейчас покупатели пытаются доказать в судах, это не всегда работает. Есть, конечно, случаи, когда там отменяли решение и не возвращали объект продавцу, но это все-таки больше как исключение. Сейчас, к сожалению, массово покупатели теряют и объекты, и деньги.
Ну, а люди продолжают спрашивать очевидные вещи. Ну, вот в данном случае 317-й. А разве нельзя в договор написать, я не нахожусь под воздействием мошенников, я даю отчет своим действиям, и этот, мол, пункт договора может сработать?
Самое интересное, что даже нотариальные сделки, даже сделки, в которых есть все необходимые пункты по дееспособности, а по факту они сейчас, эти пункты базовые, и продавец предоставляет справки о том, что он не находится на учете в психонаркодиспансере перед сделкой. То есть этот перечень документов, эти пункты, они, ну, наверное, в каждой там второй сделке они базовые идут. Но, к сожалению, все это все равно не является основанием для суда, чтобы оставить все как есть, и покупатель остался в объекте недвижимости.
Андрей 816 тогда ужесточает вопрос, о котором вы так или иначе говорили. То есть, получается, по вашим словам, понятие добросовестный покупатель ликвидировано в данном случае?
Не ликвидировано, но, к сожалению, если бы суды, вот, которые приняли решение у нас о том, что покупатель должен вернуть объект недвижимости, они на этот пункт закрыли глаза. Потому что если бы работала статья в полной мере «добросовестный покупатель», покупатель предоставляет весь пакет документов. Вот, у меня есть расчеты, есть проверки, мне все справки о дееспособности и обо всем остальном предоставили. Мы сделали сделку через банк, расчеты прозрачны. Почему у меня забирают квартиру? Почему я должен отвечать за действия по факту третьих лиц? Продавца и, ну, мошенников, которые на него влияли. Но это не аргумент, к сожалению, сейчас это так.
Денис 544 послушал, говорит, получается, что если я взял деньги в банке и отдал мошенникам, получается, банку я ничего не должен, исходя из такой логики.
О, нет, конечно. Банк будет требовать, естественно, блокировать счета и так далее. То есть тут судебные тяжбы будут, аресты, блокировка карт и так далее. То есть, ну, понимаете, тут договор, который подписывается с банком, кредитный договор, мы обязаны все равно эти деньги вернуть, так или иначе. Застройщик обанкротился, мы лишились на вторичке собственности. Это работает именно таким образом. Не нужно заблуждаться, что если мы берем квартиру в ипотеку, значит, вся ответственность на банке.
Ну, в том смысле, что почему банку тогда нужно в любом случае возвращать деньги, а покупателю возвращать деньги, если он покупал квартиру и квартиру обратно вернули, не нужно?
А, ну, потому что здесь продавец говорит о том, что у меня этих денег нет, извините, я отдал их там курьеру, мошенникам или там куда-то перевел.
Все. Понятно, спасибо. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута был с нами на прямой связи. Параллельно следим за лентами новостей. Вот новые сообщения по теме московской квартиры певицы Ларисы Долиной. РИА Новости пишет. Квартира пока остается, на ней пока остается обременение в виде ареста. РИА Новости утверждает, что они ознакомились с регистрационными сведениями объекта недвижимости. Как указано в материалах, в настоящее время на квартире Долиной еще числится обременение в виде ареста, который был установлен в августе прошлого года.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна тема. В России могут запретить входящие вызовы с иностранных номеров. Сенатор, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал в интервью ТАСС, готовится законопроект о запрете входящих звонков с иностранных номеров. Запрет рассматривается в рамках готовящегося законопроекта, который направлен на борьбу с телефонным мошенничеством. Инициатива предполагает, говорит Шейкин, что абонент сможет самостоятельно блокировать звонки с иностранных номеров, а в остальных случаях такие вызовы будут помечаться специальным индикатором. До этого вице-премьер Григоренко рассказывал о планах расширить практику с самозапретами. Он говорил тогда, правительство будет расширять практику с самозапретами для граждан, обсуждается введение запрета на международные звонки. Когда он в Сенате выступал, как раз Григоренко сказал, значит, мы пытаемся расширить практику, связанную с самозапретами, она показала свою эффективность, в том числе идея введения обратного запрета на международные звонки, потому что большинство мошеннических звонков это международные. Если хочешь воспользоваться международным звонком, просто подаешь заявление, и тебя оператор тут же подключает к международным звонкам. Тут уже возникает вопрос, что значит, хочешь воспользоваться международным звонком, значит, тогда и исходящие звонки будут под вопросом. Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот смотрите, Григоренко говорит о том, что идея самозапретов показала свою эффективность. И как далеко можно пойти тогда в этом направлении?
Я не знаю, что показало свою эффективность. Как бы, что касается борьбы с мошенничеством, она должна проводиться именно борьбой с мошенничеством путем там, профилактики, путем определенных действий, которые будут эффективными с мошенничеством. Путь запрета – это не борьба с мошенничеством. Путь запрета, если мы пытаемся бороться с грабежами на улице, это не значит, что надо всех людей посадить дома, и чтобы они сидели дома и не выходили на улицу. Потому что если они будут сидеть дома и не выходить на улицу, то грабители придут к ним домой. Поэтому смысл – это, ну, на мой взгляд, это, мягко говоря, слабое объяснение желанию запретить, сделать определенные запреты. Под мошеннические действия, ну, сейчас многое обосновывается, запрещая те или иные мессенджеры, запрещая те или иные звонки. Собственно, если мы, у нас, во-первых, достаточно, мы живем, даже мы говорим, да, в открытом обществе с точки зрения, у нас России, правоприемец Советского Союза, который после развала многие родственники остались за рубежом. Как будут эти родственники звонить, как взаимодействовать, скажем, там, малому среднему бизнесу, который так или иначе завязан в своих связях со странами СНГ, со странами ближнего зарубежья, со странами дальнего зарубежья. Как мы будем развивать взаимоотношения с Китаем, с Вьетнамом, другими странами.
Нет, ну подождите, я опять процитирую вам Григоренко, когда он выступал. Хочешь воспользоваться международным звонком, просто подаешь заявление, и тебя подключают.
Ну, что такое? Ну, слушайте, это... Куда подключают? Как это будет выглядеть? То есть, ну, это обычные звонки. Что касается, если борьба с мошенничеством, она в любом случае так или иначе при любых запретах найдет. Они будут вам звонить с российских телефонов, будут обходить, скажем там, какой-нибудь определитель номера, и будут высвечиваться несоответствующие номер, который будет отражаться российским номером. Точно так же вас разведут. Это не борьба с мошенничеством. Это желание какое-то, я не знаю, зачем просто отчитаться перед вышестоящим начальством. Я не знаю, что имел в виду Григоренко.
Смотрите,
но я не вижу эффективность борьбы с мошенничеством путем запрета звонков с международных линий.
Но, с другой стороны, вот, например, наш слушатель 123 говорит, зачем оставлять такую возможность мошенникам, если я все равно не жду звонков из-за границы? Ну, пусть стоит самозапрет.
Нет проблем. Вы не ждете звонков из-за границы. А кто-то ждет звонков из границы.
Ну, а он и не будет ставить себе запрет, а я поставлю.
Ну, поставьте, а в любом случае каждый человек имеет и до сих пор без дополнительного законодательства, используя свои телефоны, запретить или заблокировать те или иные звонки, которые кажутся подозрительными. У меня, например, в базе заблокированных телефонов, ну, сотни, наверное, телефонов.
То есть это вы говорите про черный список, так называемый?
Черный список, то же самое, собственно. Что значит, а если мы сейчас будем связываться с операторами, у нас сейчас сотовая связь не обеспечивает качество звонков с абонентами, а если мы еще и будем нагружать еще с оператором взаимодействовать, ну это, ну, как бы это, будем целый день сходить с телефоном и набирать телефон,
но чтобы вот
пытаться дозвониться куда-то.
Я понимаю вашу логику, но, судя по всему, у многих эта идея все-таки находит понимание. Вот Сергей 954 пишет, но если сам человек хочет запретить звонки из-за границы, пусть у него будет такое право.
Ну, у него и так есть такое право запретить звонки из-за границы. А зачем? Ну, есть очень много людей, которые хотят запретить, ну не поднимайте звонки из-за границы. Но я просто еще раз говорю, можно это сделать, но насколько это будет эффективно, я очень сомневаюсь, что это какая-то эффективность. Просто мы сами создаем все какие-то сложности, которые там преодолевать или не преодолевать. Ну, не поднимайте звонки из-за границы. Просто на копейку.
В этой же логике, ну тогда не ставьте себе самозапрет.
А есть очень много людей, которые ждут звонка из-за границы. У меня, например, родственников очень много в Белоруссии живет. В том числе очень много родственников живет там в других странах, там, которые ездят, которые работают в том числе. Это родственники. А есть деловые контакты, есть товарищеские контакты, есть дружеские контакты, какие угодно. Мой, например, однокурсник сейчас военный атташе в африканской Уганде. Периодически мы с ним разговариваем, а почему бы нет? То есть если мне нагружают каким-то образом с оператором связываться, с которым обязательно не дозвонишься. Ну что за глупость, конечно, какая-то. Но спасибо. Есть люди, которые хотят запретить, но и так запретят, но не поднимайте звонки.
Спасибо. Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. 347-й полагает, что мошенники в 99% случаев в мессенджер звонят, а не на номер. Это уже тогда понятно. Проблема, кто из банка на мессенджер, к примеру, будет звонить, пишет 347-й. Максим 581-й обращает внимание, что во многих сервисах авторизация по звонку из Казахстана. И тогда может быть проблема. 317-й говорит, что ему мошенники звонили с московских номеров или коротких номеров. С иностранных, говорит, ни разу не звонили. Ростислав 140-й пишет, что Белоруссия вроде как не за границей, а позвонить нельзя никак, потому что у них, например, мессенджер Макс не работает. Это утверждение Ростислава 140-го. Ну и Света 716-й с тремя восклицательными знаками говорит, полностью согласна, это ведь такая аналогия, значит, надо не выходить из дома, чтобы не сбило автомобилем, или учить правила дорожного движения. У мужа, говорит, много родственников в России, а сейчас из Минска не позвонить. Он по работе часто ездит на строительные выставки, а потом сутки там без интернета. Остается из аэропорта, говорит, такси не вызвать. Свете не нравится эта история. Ну, насколько я помню, говорили, что существует некий белый список, и поэтому такси из аэропорта вроде как вызвать можно. Но тут уж надо на практике проверять. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Либо звоните. Номер телефона 7-3-7-3-94-8.
Движение.
В городе серьезные пробки. Нам обещали, что 2 часа 7-бальных пробок будут в 5 и в 6 вечера. Сейчас половина. На 5-го уже 7-бальные пробки. Что будет дальше? Довольно сложно представить, но, наверное, лучше вряд ли станет в ближайшие 2 часа. Если полчаса назад я говорил о том, что главные проблемы, самые сложные пробки, это третье кольцо от Сити через Беговую в сторону проспекта Мира, то теперь еще добавился Ленинградский проспект в районе Динамо. Видимо, люди не могут съехать на третье кольцо, и, соответственно, тоже бордового цвета пробка, довольно заметная на карте московских пробок. Довольно сложно сейчас подъехать по Новому Арбату к центру города, ну, то есть сначала по Кутузовскому проспекту, а потом и по Новому Арбату придется не столько ехать, сколько стоять в ожидании начала движения. Еще обращаем внимание на внешнее Садовое кольцо от Курского вокзала в сторону проспекта Мира, тоже бордового цвета пробка, ну, и продолжается бордового цвета пробка в районе на Московском скоростном диаметре или Северо-Восточной Хорде в районе от Ботанического сада в сторону Ростокина. Возможно, из-за этого теперь уже и по Ярославскому шоссе внутри МКАД придется ехать довольно медленно. Если едете в центр, как раз в сторону Ростокина.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе подготовили поправки о полном запрете оборота вейпов. Документы уже направлены в профильные рабочие группы. Пишут об этом, ссылаясь на пресс-службу первого заместителя комитета по контролю Дмитрия Гусева. Поправки, говорят, предусматривают полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина. Параллельно приходит сообщение, что в Узбекистане уже полностью запретили электронные сигареты. Президент этой страны подписал закон о запрете оборота электронных сигарет в Узбекистане. Насколько высока вероятность такого запрета в Российской Федерации? Первая тема. Вторая. Врачи неотложной помощи в Москве теперь выписывают рецепты и даже больничные. Что изменилось в системе неотложной помощи? Как ей воспользоваться? Почему такие же полномочия не дают врачам скорой помощи? Или у них такие полномочия теперь тоже появились? Вопрос, который обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляется по делу об убийстве в Москве. В 1999 году семьи милиционера задержан его бывший сослуживец. РИА Новости пишет со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации. А агентство ТАСС в эти минуты пишет, в Госдуму на ратификацию внесено соглашение о центре компетенции под эгидой ЮНЕСКО. Еще с ленты агентства ТАСС, Транснефть за 9 месяцев снизила чистую прибыль на 7,7% до уровня в 232,7 миллиарда рублей.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8, код 495. Ну, как это часто у нас бывает, люди спорят по поводу одного и того же. В начале, минут 10 назад, точнее, в финале прошлой получасовки, я говорил, что Ростислав 140-й утверждает, что в Белоруссии МАКС не работает, а теперь вот 347-й, правда, через СМС, пишет нам, в Белоруссии МАКС работает. Я же, говорит, звоню. Это вот то, что приходит от вас, Андрей 816 пишет о проблемах с движением на МЦД-2. Электрички, утверждает он, не идут дальше Пинягина. Следим и за этим. Ну, а теперь у нас первая тема. Ника 345 радуется сообщением из Государственной Думы. Пишет, наконец-то, разберутся с этими вейпами. Про вейпы. В Государственной Думе подготовили поправки о полном запрете оборота вейпов. На Дмитрия Гусева, на первого заместителя комитета по контролю в Государственной Думе, на его пресс-службу ссылаются, когда говорят, что документы направлены в профильные рабочие группы. Поправки предусматривают полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства к ним, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотин-содержащей продукции. Авторы инициативы подчеркивают, что это решение поддерживает позицию президента Путина, который обозначил необходимость радикальных мер по защите детей и молодежи от вейпинга и связанных с ним рисков. Параллельно из Узбекистана сегодня пришли сообщения, что там электронные сигареты полностью запретили, и президент страны уже подписал закон о запрете оборота электронных сигарет. Закон, соответственно, цитируем сайт Минюста страны, в телеграм-канале: за нарушение закона грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Там нельзя приобретать, хранить, перевозить, передавать, производить и ввозить в страну электронные сигареты и жидкости для них. Тут много вопросов возникает, но как бы то ни было, насколько высока вероятность запрета и в Российской Федерации? Член Комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева к нам присоединяется. Римма Амировна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, главный вопрос. Вот в Узбекистане решение принято. А насколько высока вероятность такого запрета в Российской Федерации?
Очень высокая вероятность. Я знаю, что вот наши коллеги уже внесли для законопроекта о запрещении вейпов. Но это же, если там даже не можем представить, что только вот этих вейпах есть, что за состав. Это отрава. Я так думаю, это скрытая отрава. И тем более это прикуривают, курят дети, молодежь. Ну, это же угроза здоровью и жизни каждого человека. Страдают легкие, сосуды, сердце, печень. Я не понимаю, человек добровольно себя травит.
Но погодите, вот вы даже сформулировали, я так думаю. Вы так думаете или есть соответствующие документы, которые это доказывают?
Да, уже появились. Мы 2 декабря собираемся на очередное заседание государства и начнем обсуждать. Мы ведь уже в первом чтении приняли, чтобы не курить, запрет нашим детям полным, не первым, а запрете детей вот этими вейпами. А сегодня электронные сигареты. Если наши коллеги в Узбекистане опередили, это очень молодцы. Я вообще бы, как врач, запретила этот табак. Он должен быть настолько дорогим, недоступным для детей. И эти вейпы, электронные сигареты, это очень отрава. И у нас все, весь наш комитет за. Многие наши фракции поддерживают. Я думаю, мы должны в ближайшее время полностью сделать запрет вот этим ядом, который травит наших детей.
Смотрите, тут требуется уточнение, потому что вот даже из формулировки, которые приходят из Узбекистана, тут говорят о запрете электронных сигарет и жидкостей к ним. У нас говорят чаще о запрете вейпов. Так вот, а есть же ведь отдельно вроде как вейпы и электронные сигареты, или и то надо запрещать?
Нет, пока мы вейпами, а электронные сигареты тоже, конечно, мы займемся. Вот мы поэтапно вейпы запретим. Возможно, электронные сигареты тоже будем говорить, потому что мы в комитете, если будем обсуждать, я этот вопрос тоже подниму. А зачем сразу электронными запретить? Это же тоже опасно. Дети курят, молодежь, женщины, девушки курят. Это же ужас для меня, для кушетов и никого.
Тогда еще уточнение, скажите, сейчас ведь это легально, и кто-то, соответственно, возможно, привык, возможно, просто считает необходимым или возможным для себя использовать те же самые электронные сигареты или вейпы. Когда и если вы запретите это, что им делать?
Что им делать? Прекратить курить. Я поняла, да, синдром отмены вы хотите сказать? Вы знаете, синдром отмены мы скажем, что если они... Никогда мы не говорим, что это надо поэтапно. Мы запретим, и, конечно, время надо, срок, чтобы вот сходу сразу ловить уголовную ответственность. Я думаю, в первом чтении. Вот мы когда приняли закон продавать сигареты, чтобы была площадь не менее не в каждом уголке. Конечно, я понимаю, они, которые продавцы табака, они же делают и свой офис, место продажи, чтобы соответствовало. Но здесь тоже мы будем обязательно определять, как, с какого времени мы начинаем поэтапно. Мы же не можем сказать, да, до, допустим, если мы примем в январе, чтобы до 2-3 месяца, ну, минимум полгода уже отвыкнуть и не курить. И самое главное, если закон вступит в силу, допустим, с 1 марта, 1 июня, все, примем в январе, до июня отвыкайте, курильщики. Это здесь много не надо времени, сила воли и желания.
Тогда я понял. Да. Тогда Андрей 816 говорит, если вы вот так к этому подходите, что обычные сигареты не отрава? Или, к примеру, а если вы то запретите, вы знаете, люди на обычные сигареты перейдут?
Обычные сигареты тоже отрава, но там мы знаем состав, мы уже знаем, там фильтрами, мы ведь уже запретили. Ведь почему хотят курить вейпы? Обычных сигарет там уже и никотина мало, там мы четко определяем. А вот в вейпах мы не знаем, что тогда добавили, какую отраву. Электронных мы не знаем, там непонятно. И вот им то, что непонятно нашей молодежи, интересно. А обычные сигареты, они говорят, ну это уже поздний этап, и потом обычные сигареты, ведь мы там еще смотришь, молодежь, возраст должен быть. А это направо-налево, кто знает, ему есть 18, а он уже такой, или кто-то ему купит, преподнесет.
Смотрите,
и да. В вейпах больше отравы и непонятно, мы не можем узнать, что там в составе этого вейпа.
Тогда еще, вот смотрите, в Узбекистане нововведение, ну вот этот запрет на электронные сигареты, ага, запрещает не только перевозить, передавать, производить и ввозить в страну, а еще и приобретать и хранить. С вашей точки зрения, вот это надо реализовать в России?
Ой, нет, подождите пока. Это, знаете, когда слишком много запрета, найдут... На любой запрет есть антизапрет. Вот мы сходу не будем. Мы желаем исполнения, так скажем, этого закона нашим узбекским коллегам. Мы так не можем. Вот когда запретили пить первое время, помните, да, алкогольный антизапрет, ну, уже не помните, и сколько было отравились, кем только. Мы должны идти очень поэтапно. Мы скажем, что вот электронные сигареты, где продавать вначале, отвыкать. Мы даем время, чтобы они адаптировались к здоровому образу жизни. 3 полгода. Этого достаточно. Если мы запрещаем курить и не пользоваться электронными сигаретами, а кто где они будут продавать? Кому? Он будет курить, мы найдем тех, кто продает, нарушает. Вот те, кто продает, приобретает, наверное, на них законодательно более будем ужесточать. А те, кто купил, они не будут покупать, они же понимают, их тоже будут наказывать.
То есть, Александр 110-й да. опять формулирует этот вопрос. То есть вы хотите причинить людям добро?
Да. Не то, что добро. Нет. Причинить. Нехорошо сказали. Мы хотим, чтобы наша молодежь, наши молодые девушки, юноши, ну, не курили. Табак – это тоже яд. Это мини-наркотики. Но к чему это надо? Вот себя травить? Я не понимаю. А не причинить. Мы должны их отучить вот от этого вредного действия электронных сигарет, вейпов. Пройдет время, они не будут курить. Если мы отучим, если мы немножко скажем, нельзя, вот это вот наказаны, отойдут. Ну, конечно, надо время. Прямо вот мы запретили в январе, они перестали в марте, в июне. Это все равно будут шалить, но это уже не так много. Мы все равно их будем знать, слышать этот запах. И вот я сейчас иногда иду даже по Уфе. Стоят закрыты, обкурили, отошли. Конечно, уже около школы, около детских садов нет, но где-то около супермаркета женщины, мужчины дымят. Ну, это же ясно, чем они, вейпы, электронки.
Понял.
Вот и не будет, а тут мы попросим, чтобы наши любимые, уважаемые с органами правопорядка, полицейские, походили немножко, и они не будут курить. Они просто скажут, нельзя. Они только увидят человека в форме, проглотит, простите, господи.
В общем, решение понятно. Римма Утяшева, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, была с нами на прямой связи. В Госдуме подготовили поправки о полном запрете оборота вейпов в России.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Татьяна 590. Если легко бросить, почему сейчас не бросают курить, это зависимость. А Андрей 816. Поэтапно это по кусочку отрезать, а не голову рубить. Андрей 28. Единственная причина запрета — это табачное лобби. Это его мнение, это его взгляд. А Сергей 881. Не понимает, в эфире, говорит, перед вами активно расхваливали маркировку разных продуктов и товаров, чтобы отследить путь от производителя до потребителя. Почему нельзя контролировать состав тех же вейпов, он не понимает. Напомню, вслед за Минздравом, что курение вредит вашему здоровью. Про здоровье мы продолжаем разговор, но теперь уже другая тема. Врачи неотложной помощи в Москве теперь могут выписывать рецепты и больничные. Служба московской скорой помощи усовершенствована. Теперь они могут открыть больничные и выписать рецепт. Это сообщение из столичного департамента здравоохранения. Расширенные полномочия есть теперь у врачей неотложной помощи. Они, значит, могут проводить осмотр, выписывать рецепты, оформлять больничные листы, выполнять сложные диагностические процедуры прямо на дому у пациента. По сути, получается, теперь возможен полноценный медицинский осмотр на дому, говорят нам. Комплексная диагностика. Каждый специалист укомплектован портативным аппаратом ЭКГ, пульсоксиметром для измерения уровня кислорода в крови, глюкометром и набором экспресс-тестов для диагностики. Стандартная медицинская укладка, это так называется, включает в себя широкий перечень лекарств, катетеры, перевязочные материалы, и это позволяет оказывать полноценную помощь. Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов. Он с нами на прямой связи. Ян Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, что изменилось в системе неотложной помощи? И это только неотложная помощь? Врачи неотложной помощи теперь могут выписывать рецепты и больничные? Или это и скорой касается?
Ну, вообще, вот скорая помощь, она делится на две части. Вот неотложные и экстренные. Вот те, которые 20 минут должны добраться до пациента, это экстренные. Конечно, они не могут выписывать никаких там рецептов. У них задача труде, они должны спасти жизнь. А те люди, которые на неотложке, это вот, им дается 2 часа добраться до человека. То есть они уже работают с теми людьми, которые требуют больше внимания. Которые хронические люди в обострениях, хронически заболевшие, которые находятся в стадии обострения, им нужны другие подходы, больше времени и так далее, и так далее. Вот им, да, имеет смысл вести разговоры о выписывании рецептов в том числе.
Это только московские правила или можно говорить о новых правилах на территории всей России?
Ну, откровенно говоря, я по всей России это не слышал. Я пока слышал, пока это только по Москве. Но я думаю, что, как обычно, сначала будет введена некая пилотная история. То есть и в рамках пилотируемого проекта можно будет посмотреть, насколько эффективна работа. Но вообще смотрится очень интересно, очень привлекательно, с учетом того, что особенно там в пандемию и так далее, в вирусные дни, вот сейчас вот как раз межсезонье, вот выход на улицу и отправка в ЛПУ человека в инфекционном возрастном состоянии, в частности, или с обострениями после каких-либо инфекционных состояний, хронических заболеваний, выглядит на самом деле не очень хорошей историей. И поэтому приезд на дом неотложки, которая помогла бы в значительной степени, значит, участковым врачам решить вот этот вот массовый вопрос с массовыми вызовами, мне кажется, очень интересной темой и очень реально исполнимой и наверняка который даст положительный эффект.
Когда говорят, что теперь врачи неотложки могут проводить разные необходимые манипуляции, как-то купирование приступов высокого давления, снимать острую боль, выполнять разные диагностические процедуры, это не преувеличение, они действительно технически всем обеспечены?
Ну, надо здесь посмотреть внимательно, в каких укладках находится аппаратура, то есть что, чем они сейчас обеспечены. То есть если такие задачи ставятся, конечно, они должны быть аппаратным образом подкреплены. Иначе смысла никакого в этом нет.
Тогда еще, когда мы говорим про смыслы, не все понимают вот это время прибытия подобного рода врача. По четкому регламенту, как я понимаю, время выезда к пациенту неотложной помощи составляет от 2 до 6 часов. Говорят, на практике меньше, но сам факт, а неотложка через 6 часов еще нужна?
Ну, слушайте, а если вы вызываете участкового, он идет к вам 3 дня. В некоторых случаях, особенно когда большое количество заболевших. Здесь же не стоит вопрос, нужна или не нужна. Он приходит и помимо рекомендаций дает еще больничный, который, конечно же, нужен давать. И чем раньше его дадут, тем лучше. И вот выписан рецепт, который выпишут чем раньше, тем лучше. Поэтому, конечно, нужна. И здесь дело-то не в часах, потому что это вот для экстренной помощи. Вот для них важны вот эти 20 минут золотые. А для хронических состояний, которые могут... ну, длительные, например, боли, болевой синдром, да, ну, хорошо, ну, 2 часа он длится. Понятно, что это неприятная ситуация, но она не смертельная в ряде случаев. Вот, поэтому, конечно, это имеется понимание, почему это должно быть так.
С вашей точки зрения, если говорить о проблемах организации неотложной помощи в Москве, то что придется упомянуть?
Прежде всего, чтобы было соответствие между поставленной задачей и тем стандартным укомплектованием, всеми необходимым инструментарием и расходниками, которые должны это задание исполнять. Ну и, естественно, подготовка специалистов. Вот эти все вещи, потому что это некие новые условия, потому что вот у нас вопрос с выписыванием рецептов, это вообще-то на самом деле оказалась не самая простая история. У нас иногда аптеки возвращают рецепты, потому что они неправильно выписаны. Здесь нам придется очень серьезно поработать с подготовкой персонала.
724 задает вопрос в связи с этими новостями. А что, стало больше врачей скорой помощи?
Я думаю, это создается некий дополнительный пул принимающий врачей. Это, понимаете, это некая такая более высокая, что более высокий уровень среди врачей скорой помощи, но в неотложные, в экстренные там работают разные специалисты. Более того, если экстренная помощь связана с совершенно разными острыми состояниями, и в любом случае нам придется привлекать специалистов. Может Спасибо. Быть, их не стало больше, они должны быть лучше обучены.
Спасибо. Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Это за дополнительную плату задается вопросом Григорий. Из Санкт-Петербурга нет никаких сообщений о том, что это за какую-то дополнительную плату. Нет. В данном случае речь идет о том, что служба московской скорой помощи усовершенствована. И теперь врачи неотложной помощи на дому, помимо всего прочего, могут еще и больничный открывать и рецепт выписывать. Но это вот довольно часто прежде было проблемой, когда человек, к которому приезжал врач, потом должен был идти в поликлинику для того, чтобы оформить рецепт или открыть больничный. Но учитывая, что человеку понадобился доктор дома, значит, ему не совсем просто добраться до поликлиники для того, чтобы документально это оформить. Получается, что теперь несколько проще. Во всяком случае, теоретически на уровне сообщений из столичного департамента здравоохранения. Напомню, там говорят, что расширенные полномочия получили врачи неотложной помощи. Они могут не только проводить осмотр, выписывать рецепты, оформлять больничные листы, выполнять прямо на дому у пациента сложные диагностические процедуры. Среди прочего говорят о стандартной медицинской укладке, которая включает в себя широкий перечень лекарств, катетеры, перевязочные материалы. И это, как сообщается, позволяет оказывать оказывать полноценную помощь. Расширенные полномочия врачей. Врачи могут проводить необходимые манипуляции. Среди прочего, вот в данном сообщении учитывается купирование приступа высокого давления, снимать острую боль, такой врач может, и выполнять разные диагностические процедуры. СМС-портал +7 925 48 94 8. 501, кстати, пишет, что скорая больничная давала и так. Я вот не уверен, что это так было, но есть утверждение 501. СМС-портал, Телеграм, можете звонить. Прямо сейчас новости.